Софт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский политолог в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень хорошая новость. Аляска скоро вернется к нам.
Когда?
Когда, не могу сказать, но, видимо, скоро, по крайней мере, Трампа...
Ну, в этом году или до следующего придется
терпеть? Год только начался, год еще только начался, поэтому вполне вероятно. Итак, что мы имеем в виду, говоря о том, что Аляска скоро, возможно, вернется к нам? Конечно, я немножко иронизирую, но дело в том, что есть люди в США, причем довольно серьезные. Вот один, например, председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, то есть... Председатель комитета по разведке, понимаете, что Адам Шиф говорит о том, что Дональд Трамп готов ради второго президентского срока пожертвовать Аляской, отдать ее русским. Ну, русские, как известно, обязательно помогут, вернее, не совсем русские, а нанятые русскими
Но
хакеры.
ГРУ.
И они тоже.
ГРУ.
Обязательно помогут Трампу переизбраться, вот в чем дело. Вернется ли Аляска? Вопрос к вам, на самом деле, Георгий Георгиевич. Как вы вообще относитесь к этой новости?
Хочу поспорить с вами на ящик коньяка, что нет.
Вы давайте берете? На одну бутылку.
Хорошо, давайте на одну бутылку, что не вернется.
Ну, слава богу, на самом деле, я только рад, понимаете, нам бы...
Да собственно... нет, конечно, не переварить, но что там.
Ну, да.
На самом деле, вот если обратиться к полной цитате агентства Рейтер, которую вы мне благосклонно переслали... Вот, то там, конечно...
Я за первоисточники.
Конечно, речь идет о таком издевательском ключе. Можно перевести примерно, как он готов продать мать родную, чтобы, значит, переизбраться. Потому что там дальше он, этот Шиф, говорит о том, что он вообще готов уехать в свою резиденцию Мар-а-Ларго, это во Флориде, и отдать своему зятю Джареду Кушнеру, этому, значит, еврею, рулить страной и объявлять войну. Ну, то есть это такая... мягко говоря, гипербола.
А то есть вы хотите сказать, что серьезный разведчик шутками такими занимается, да?
Да, конечно. А конечно. Что, они ненавидят Трампа, они риторика, может быть, политическая всякая, но воспринимать всерьез то, что говорят сейчас демократы о Трампе, мне кажется, нельзя. Если мы говорим об Аляске, конечно.
Ну а что, мы мост построили... с Аляски на Камчатку.
Кстати, был такой план, да. Я помню, еще в советские времена была такая мечта объединить нас мостом. По-моему, даже вот в перестроечные годы построить мост, но потом рассосалось.
Что-то пошло не так.
Слава богу. А я бы, на самом деле, думаю, что Ротенберги бы справились с этим мостом через Берингов пролив, как нечего делать, потому что...
Вот там... сейчас без юмора, на самом деле, Аляска, власти Аляски, вообще-то ругаются с Россией по поводу нашей общей границы, российско-американской. У нас есть общая граница.
А что они ругаются? Мы им там все уступили.
Да, там, нет, там какие-то... Ну, они считают, что мы часть территории... Да, мы часть территории прибрали к рукам. Ну, не громко ругаются. Причем не власти США. Власти США в этом не участвуют, а вот активно претензии идут от властей Аляски.
Было соглашение в свое время, по-моему, вообще подписывал Шеварднадзе, и разграничение в Беринговом проливе, и Шеварднадзе потом ругали наши, значит, правые и патриоты за то, что он как-то неправильно это все там разграничил, но, видишь, оказывается, кто-то на Аляске все равно недоволен. Они хотят, наверное, к Чукотке, чтобы там по береговой линии Чукотки шла граница. Так не бывает. А план моста был, да, действительно, и теоретически его можно там построить, это технически сейчас осуществимо, но мы не в тех отношениях, к сожалению. А так был бы отличный транспортный коридор, кстати
Насчет
говоря.
Отношений. Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте. Вот уже несколько месяцев продолжается вся эта заваруха, так скажем, по поводу возможного импичмента Трампа, но вроде как Сенат его оправдал.
Угу.
Что это значит вообще? Что больше не будут подозревать в связях с русскими, например? Выборы скоро, к тому же, в ноябре этого года.
Ну, кстати. В связях с русскими сейчас как-то затихла эта тема, и даже вот у демократов там технически были большие проблемы при подсчете голосов на первых праймерис, которые они проводили в Айове, и тем не менее даже там не нашли русских хакеров. Это вообще уникальный случай. По-моему, уже надоело,
плохо искали.
Надоела сама эта тема. Да. решение было ожидаемо, там было только два варианта. Один вариант – это оправдать, который и случился. И второй вариант – это снять обвинение, которое не случился. Поэтому импичмент закончился наиболее благоприятным для Трампа образом и наиболее худшим для демократов, потому что они, мне кажется, сели в лужу с этими своими глупостями. И в результате главный, так сказать, закоперщик этого дела, Джо Байден, бывший вице-президент, он пришел на праймериз четвертым, и я думаю, что вот в силу этого провала, затея об импичменте, которая выглядела очень таким грязным партийным делом, американцы этого не любят, его шансы на выдвижение от демократической партии несколько понизились.
Дело в том, что вся эта тема с импичментом обжалованию не подлежит. Что
да,
любопытно.
Да.
И далее.
Ну,
Трампу инкриминировалось.
Только
Трампу,
в Кремль.
Георгий Георгиевич, Трампу инкриминировалось, вот что забавно, кроме русских, злоупотребление властью.
Нет, русских в импичменте не было.
Ну, они до этого были, поэтому я их как бы подсознательно туда ставлю.
Там были украинцы, которые, конечно, если пользоваться определением Владимира Путина, это один с нами народ, то в этом плане русские, да, но там были украинцы. И второе – это препятствие
Конгрессу. Все началось все-таки с хакеров, я вот о чем говорю. Мне не это интересует. Трампу инкриминировалось злоупотребление властью. Вот вы, наблюдая за Трампом, можете сказать, он злоупотреблял властью? В чем это заключалось?
Он не нарушил ни одного американского закона, но с точки зрения демократов, которые его ненавидят, и вообще полстраны его ненавидят, все, что он не делает, он делает не так. Например, он же хотел построить стену с Мексикой, но после того, как Конгресс заблокировал выделение денег на это строительство, значит, он вынужден был ограничить эту программу и пользуется там средствами армии. Это считается как фортификационные сооружения формально с точки зрения денег. Там он хотел, например, резко ограничить приток не только мигрантов, но и туристов из ряда стран, но суды обжаловали это его решение американские, и он подчинился этим решениям судов. Вот. Что касается всего остального, то, в общем, президент в Америке обладает огромными полномочиями, и можно назвать это злоупотреблением власти, но это можно говорить в отношении всякой президентской республики. Вот. Но формально он все-таки не нарушил ни одного закона.
По итогу этого дела об импичменте он выступил перед народом с речью. Что он сказал, любопытно? Вы эту речь, я так понимаю, вы с ней ознакомились?
Ну, это было обращение к нации, типа нашего послания к Федеральному собранию. Оно в свое время было скопировано именно с американской модели. Вот. На мой взгляд, он, в общем, не сказал ничего интересного, не сказал ничего того, что он не говорил бы раньше. Там ничего не было о России, что, за что ему отдельное спасибо, потому что это токсичный вопрос для Конгресса. Вот, там было восхваление своей экономической политики и, значит, и то, что все идет хорошо. Американская экономика в прошлом году выросла более чем на 2%, по-моему, на 2,1 или на 2,2%. Вот, самая маленькая безработица чуть ли не за полвека после окончания Второй мировой войны, даже не за полвека, а больше. Вот, самый большой приток рост зарплат средних в Америке произошел вот за такой короткий срок. Поэтому с точки зрения экономики он на коне. Если ей не повредит последствия вот этого вот вируса китайского, то, в принципе, экономика говорит за его переизбрание.
Но надо сказать, что самый высокий уровень внешнего долга и вообще какой-то космический уровень внешнего долга у Соединенных Штатов Америки, и при Трампе он очень сильно вырос.
Да,
хотя для них это не небольшая проблема, как говорят экономисты, потому что Америка – единственная страна на свете, которая может взять и тупо напечатать деньги, если вдруг ей их не хватит.
Ну, есть такая точка зрения у экономистов, что вообще внешний долг не имеет особо никакого такого экономического значения.
Но
такого,
Россия решила от внешнего долга все-таки избавиться, за что огромное спасибо
у нас есть,
отдельным людям.
Почему? У нас есть внешний долг. У нас
долг
внешний...
небольшой.
481 миллиард долларов, я не знаю, как вы считаете, может быть, для вас это немного. Но для меня это средний размер, я готов с вами частично согласиться. Были и больше, было у нас за 500, поэтому 481 миллиард долларов – это на начало этого года. Но ведь надо учесть, что там есть как бы и наши ценные бумаги. Вот что такое внешний долг? В ОФЗ, когда покупают иностранцы, это порядка трети покупателей наших ОФЗ, то это считается внешним долгом. То есть российские государственные ценные бумаги, купленные иностранцами, это внешний долг. В принципе, это, ну, весьма сносный внешний долг, мы его можем обслуживать. Затягивать пояса и его гасить каким-то образом там под ноль, я сейчас, честно говоря, не вижу необходимости.
В Кремле надеются, что Соединенные Штаты перестанут использовать российскую сторону как главного демона в политической арене в мире, то есть перестанут нас демонизировать, простыми словами.
Не перестанут.
Возможно. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает иначе. Он отметил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела США. Главное желание страны, чтобы Россию перестали демонизировать во время предвыборной гонки в США. Два вопроса сразу же. Мы вмешивались в американские выборы? Тогда, 4 года назад.
Я думаю, что были игры в соцсетях и в интернете со стороны хакеров, которые имели некое аффилированное отношение к государству.
Сильно ли они повлияли на решение американского народа?
Думаю, что решающего влияния не оказали.
В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бовт. Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами, потому что впереди еще очень много интересного. Внутренняя повестка вот очень насыщенная. Две минуты, и мы вернемся.
Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы!
Знаем все лучше всех!
Ведущие! Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский политолог. Мы продолжаем. Крайне интересная тема, друзья. Дело в том, что мы не знали. Ну, вон оно как. Россия, оказывается, вот мы не зацепили эту новость. Россия проиграла исторический спор Польши и должна успокоиться. Об этом заявили в МИДе Польши. Целый министр иностранных дел Польши, Яцек Чапутович. Конкретно он сказал, что Польше и России стоит нормализовать отношения после недавнего спора об оценке событий Второй мировой войны, из которого Варшава вышла победителем. Польша определенно выиграла этот исторический спор с Россией. О чем конкретно говорит Яцек Чапутович? Он говорит о том, что все вот эти недавние разговоры о том, кто развязал Вторую мировую войну, подсказка, Россия, Советский Союз развязал, конечно же, кто же еще, о том, кто освободил Освенцим, какие там еще разговоры недавно велись, все эти заявления Зеленского.
Ну, о начале войны в основном, ну, да. Об Освенциме, да.
Вот так вот, вот на что-то не обращаешь внимания, а потом бац, выясняешь, что ты проиграл. Так вот бывает, да, Георгий Георгиевич? Идешь по улице, а тебе прохожий издалека кричит, я тебя обогнал.
Ну, мне кажется, надо уже как-то перестать на них вообще обращать внимание, потому что мы ни до чего не договоримся. Мне кажется, вообще можно сделать паузу в отношениях с Польшей лет на 10, и потом посмотреть уже спокойнее, когда, может быть, придут новые поколения политиков, что там у них по этому поводу есть. Мне кажется, отношения на текущий момент безнадежны. Вот при нынешних правящих правах в Польше особенно. Вот поэтому что тут говорить.
Он, кстати, упомянул, господин Чапутович, министр иностранных дел Польши, напомнил, что впереди 80-летие событий в Катыни, и, внимание, десятилетняя годовщина авиакатастрофы под Смоленском. Я напоминаю, что разбился самолет, погиб президент и еще часть политиков польских известных и не очень. Вот, ужасная авиакатастрофа. И тут любопытный момент. Какую-то часть времени, но недолгую, я помню, что Польша подозревала Россию в том, что разбился самолет.
Она и сейчас подозревает.
И сейчас подозревает
и требует.
Насколько адекватны эти претензии?
Ну, мне они, честно говоря, кажутся странными очень, вот, поскольку, в общем, тогда Россия сделала довольно много для того, чтобы, ну, как-то в последний раз пытаться примириться, тем более, что это было сделано при Путине, вот, уже, и тогда президентом Польши был Дональд Туск, вот, и…
Подождите.
По-моему, да.
Ну, ладно, продолжайте мысли, я сейчас все перепроверю.
Вот, и, в общем, Путин же не тот человек, который любит извиняться, да, за какие-то прошлые действия Советского Союза. Тем не менее, вот он пошел на этот шаг, чтобы прилетела польская делегация правительственная и так далее и тому подобное. Насколько я помню, значит, они обвиняют в том, что мы подстроили эту катастрофу в Смоленске, хотя на самом деле вроде как погода была плохая, им вообще не надо было там садиться. Они сказали, что после того, как самолет российского президента сел, вот, то русские убрали всю временную, значит, аэронавигацию и посадочную систему, которую они держат специально для и возят специально для российского президента, который садится на, в том числе, тех аэродромах, которые регулярно не обслуживаются. Смоленский из таких как раз и был. Но в данном случае, в общем, никто не мешал полякам, во-первых, привести свою систему, а во-вторых, отправиться на тот аэродром, куда их направлял диспетчер из-за плохой погоды, но куда Качинский отказался лететь.
Вот, на борту был президент Польши Лех Качинский, его жена и политики. 96 человек в целом.
Премьером был Туск, я ошибся. Премьером был Туск.
Поэтому премьером. Меня это смутило. Да. Лех Качинский
был ошибся, президентом. Да, премьером был Туск, а президентом был Качинский.
И Туск не погиб. Вот. Продолжает обвинять в том числе и в
Они какое-то время Туска обвиняли тогда в сговоре с Путиным. Вот. Но после того, как он стал вот в главе Евросоюза, они как-то заткнулись немножко по отношению к нему.
Ко всем этим танцам с бубнами присоединяется президент Франции Эммануэль Макрон. Он как раз находится в Польше. Он заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны. Вот конкретно, что он говорит. Риск, который я вижу, это появление искажений исторической памяти. Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю 20 века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории. Я где-то не понял, где мы интерпретируем, где мы пытаемся сделать виноватым польский народ. Я что-то упустил. Георгий Георгиевич, срочно помогите. В какой момент мы пытались сделать виноватым польский народ?
Они таким образом трактуют то, что мы пишем сейчас более активно, чем в советское время, конечно. В советское время мы не особенно акцентировали на этом внимание, о том, какую Польша роль сыграла в предвоенной политике, какова была ее, в общем, политика. Временами, надо сказать, довольно провокационная, скажем прямо, потому что трудно отрицать тот факт, что поляки все-таки делили с немцами Чехословакию, и ровно так же, как наши солдаты, так сказать, ручковались с немецкими на территории Польши в сентябре 1939 года, так и польские солдаты ручковались с немцами, когда разделили Чехословакию по Мюнхенскому сговору. Вот. И в этом участвовали еще и венгры, кстати говоря. Вот. Так что, в общем, мы тогда предлагали защищать Чехословакию, предлагали это делать Франции совместно, вот. Но поляки отказались пропускать наши войска, пригрозили сбивать наши самолеты, хотя мы перебросили несколько десятков истребителей на территорию Чехословакии, успели, но, тем не менее, в бой они не вступили. Так что вообще предвоенная политика была грязная со всех сторон, и каждый, в общем, боролся за себя. если уж так говорить откровенно. Поляки, французы, англичане. Французы и англичане сделали немало попыток умиротворить Гитлера, и Англия, конечно, мечтала направить его агрессию на восток. Вот, в свою очередь, Сталин хотел бы, конечно, чтобы Гитлер напал на Англию, а не на Советский Союз. Поэтому каждый вел свою игру. Вот, все вместе не договорились. И в результате в эту недоговоренность ворвался нацистский режим, который покорил пол Европы и затем напал действительно и на Советский Союз. Так что кто тут больше виноват в этой, подчеркиваю, не в начале Второй мировой войны, а в том, что не договорились, на самом деле судить трудно. И надо учитывать, что после революции 1917 года, после установления социалистического режима в Советском Союзе, вся политика Запада, европейского, не Германии, по отношению к Советской России была враждебной. Это надо учитывать. И мечтали ли они свергнуть, в общем, хотели ли они свергнуть сталинский режим? Хотели. Не против были бы они, чтобы это сделал Гитлер? Не против. Вот, поэтому в этих условиях у СССР, пожалуй, не было другого выхода, кроме как заключать грязный пакт с Гитлером. Но он грязный с точки зрения нынешней политики, а с точки зрения тогдашней политики он был совершенно в порядке вещей. Сталин принципиально не сделал в соглашении с Гитлером ничего такого сверхъестественного по отношению с тем, что сделали раньше по отношению с тем же Гитлером и Франция, и Германия, и Польша.
Сразу несколько интересных новостей по Крыму. Ну, во-первых, президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз уже в который заявил, что он и его страна не признают присоединение Крыма к России. Я его цитирую. «Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма», заявил турецкий лидер. Ну, конечно, перед тем, как посетить Киев. Любопытный момент. Я почему на эту новость обратил внимание? Это говорит турецкий народ, который в конце 70-х оттяпал часть Кипра, причем прямым военным вторжением. Там люди убегали из домов, трусы не успев надеть на себя. Многие даже документы не захватили с танками и с артиллерией. И теперь президент Эрдоган говорит о том, что мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины и незаконную аннексию Крыма. Там вообще-то референдум прошел. Ну, конечно, были зеленые человечки, но, насколько я знаю, я общался со многими крымчанами, 80% из них счастливы, что вернулись в Россию. Это вот абсолютно объективно.
Если даже, сейчас, слово. Если даже сейчас провести референдум, через некоторое время, когда проявились даже какие-то проблемы в снабжении Крыма, там, например, водой.
80%. 80%.
И сейчас бы, я думаю, проголосовало примерно столько же за утверждение этого же решения.
Вы знаете, чуть скептически скажу, наверное, чуть-чуть число проголосовавших за воссоединение с Россией упадет, но подавляющее большинство, вот 80%, проголосуют за
возвращение. Я не думаю, что оно упадет. А с чего ему упадет? А куда им идти? В нищую Украину? Независимость проглашать? У них вариантов, собственно, нету. Украина не является собой сейчас, вот даже если объективно рассуждать, да, вот начать обнулить ситуацию, она не является собой пример страны счастливой, куда хотелось бы присоединиться, тому же Крыму.
Тут еще есть два любопытных момента, которые мы уже начнем обсуждать после перерыва. Дело в том, что украинские политики уже открыто говорят, что Украина не готова к возвращению Крыма. Более того, американские политики, в частности Помпео, говорит, что Крым навсегда потерян для Украины. В такой момент об этом поговорим после перерыва. Иван Панкин, Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда». Через 4 минуты продолжим.
Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
Завкафедрой международных отношений.
Вы знаете, а может быть нам Лаврова-то Анна Карлсона заменить, который вот на крыше живет?
Спокойствие, только и спокойствие.
И просто Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит...
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
Бофт знает.
Известный российский политолог Георгий Бофт и я, Иван Панкин, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы заявили, что будем говорить, в конце прошлой части заявили уже темы, будем продолжать говорить по поводу Крыма. Дело в том, что уже на Украине открыто говорят о неготовности к возвращению Крыма. Более того, это сказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Корнеевич. Он заявил, что в настоящий момент Киев не готов к возвращению полуострова. Не готов?
Я думаю, что он и Донбасс не готов принять обратно.
Из-за денег?
Вообще не готов. Там целый ряд проблем надо решать внутри страны. Вот даже представим себе, если сейчас Россия уступит, что невозможно, да, и, ну, беритесь обратно, да, там максимум, что они способны сделать, это провести массовые репрессии и ввести такой оккупационный режим. Но вот интегрировать Донбасс с точки зрения экономики обратно в украинскую экономику будет непросто. Что касается Крыма, то, конечно, самый интересный вопрос – это когда все-таки мировое сообщество, ну, даже формально не признавая, что, в общем, и не требуется ни от кого. Прибалтику тоже не признавали, вступившие в Советский Союз, и ничего. Она дожила до этого, вплоть до своего отделения обратно. Так что и с Крымом тоже не надо ничего ждать, что кто-то признает. Вот, когда они все-таки перестанут поднимать этот вопрос, как, ну, де-факто, что произошло, то произошло. Вот это будет интересно, конечно. Мне кажется, что какое-то вот обнуление может произойти со сменой власти там в России через какое-то время, там через сколько-то лет, не знаю.
В каком смысле обнуление? Что произойдет?
Не будут этот вопрос больше поднимать вообще.
Тема навсегда будет закрыта. Но она
сейчас, мне кажется, навсегда закрыта. Тема будет закрыта так же, как была закрыта тема Прибалтики. Были сделаны там целый ряд официальных заявлений США уже после Второй мировой войны, но больше они к этой теме не возвращались. Они не поднимали вопрос там Никсон с Брежневым, когда встречались в 70-х годах, они не разговаривали о судьбе Прибалтики. Мол, мы не признаем Прибалтику, освободить ее обратно. И вот в Хельсинских соглашениях тоже, когда Советский Союз участвовал, это тоже вопрос уже не поднимался. Был утвержден принцип нерушимости послевоенных границ европейских. Ну вот, когда вот это произойдет в отношении Крыма, трудно предсказать. Но мне кажется, что по факту, может быть, вот со сменой власти в России через какое-то время, когда будет новый президент там.
Ну и со сменой власти на Украине тоже.
Украина, ну вот Грузия, видите, там власть меняется, они все время продолжают требовать себе Абхазию, Южную Осетию обратно.
Значит, требуют, они в Абхазии были вообще там? Что говорят в Абхазии по поводу Грузии?
Кстати, еще более сложный вопрос, потому что Грузия это уж точно не сможет интегрировать Абхазию обратно, кроме как путем военного вторжения, что Россия, конечно, не позволит.
И тех же массовых репрессий опять-таки.
Ну, даже резни, я бы сказал, с чем они занимались, собственно, в Абхазии. Во время войны с ней в начале 90-х.
А тут другой любопытный момент во всей этой истории с Крымом. Дело в том, что уже американские политики напрямую об этом говорят. Ну, как напрямую, не открыто, в кулуарах. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Крым навсегда потерян для Украины. Вот такие дела. Но, опять-таки, он это сделал именно в кулуарах. Вот. Крым потерян, мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, Россия не из тех, у которой что-то можно забрать. Ну, якобы это вот прямая цитата господина Помпео, по крайней мере, так сообщается.
Ну, по факту это так. Также стоит обратить внимание, что санкции, которые введены за Крым, и американские, и европейские, они их отделяют от других санкций, которые за Юго-Восток, за Донбасс. И, в общем, санкции за Крым, они не такие уж серьезные.
Вот эти глобальные санкции, которые они, от США
они,
к России...
Они на самом деле относительно мягкие, в том числе американские. И вот когда на крымские санкции перестанут обращать внимание, тоже довольно интересный вопрос. Рано или поздно это, да, должно произойти, потому что не бывает вечных санкций, ну, просто не бывает, и все. Только вот когда это произойдет, через полвека или через 10 лет, это мы не знаем.
Счетная палата удивила. Она оценила работу правительства Медведева и сочла ее работу правительства Медведева неэффективной.
А что вас удивляет? В счетную палату возглавляет Кудрин, а он никогда не любил Медведева после того, как тот его уволил.
Ну, тот его уволил за то, что он открыто выступил против него. Да, я помню эту историю, когда Медведев, по-моему, еще был президентом даже. Это случилось, и да, они поэтому с тех пор не питали каких-то особых чувств друг к другу.
Не питали, да. И с тех пор Кудрин постоянно критиковал правительство, и когда оно наконец пало...
Но я удивила, я сказал с иронией, который вы не прочитали, к сожалению.
Но, опять-таки. Да, надо тоньше шутить. Что же
надо.
Прямолинейно
шутить. С вами надо держать ухо востро, действительно. Так, но вы же изучали работу правительства Медведева. Он действительно был настолько неэффективным, чтобы сейчас открыто об этом говорить в счетной палате?
Да я бы не сказал, что он был так неэффективным. Ну, нацпроекты они выполнили там, по-моему, на 92% по итогам года, что, конечно, не фонтан, но, с другой стороны, не такой уж катастрофический провал.
92%. Это, на мой взгляд, это буквально прорыв. Считай, целиком выполнили. Немножечко там не
дожали. Ну, трудно назвать провалом, да. Приспособились к санкциям. Вот. Дело в том, что ведь, как я глубоко убежден, не все лежит во власти правительства. Ситуация в экономике России такова, что требуются некоторые политические решения, которые лежат не в сфере действий правительства, а в сфере действий президента. Вот, в частности, касается вмешательства силовиков в экономику, там, судебной системы и всего остального.
Хорошо. Тогда к вам такой другой вопрос, от обратного пойдем. А как вы оцениваете работу счетной палаты и господина Кудрина отдельно?
А критиковать всегда легче, чем работать.
Ну, поэтому я вас, как центриста, как честного человека...
Критиковать всегда легче, чем работать. Поэтому, особенно когда есть некоторая ангажированность, скажем, Кудрина по отношению к Медведеву, докопаться...
Ну, он и оппозиционен в некотором роде, можно же так сказать вообще,
можно,
к действующей власти.
Можно, да.
Владимир Путин постоянно говорит, что, помните, когда он его снова звал на работу, говорил, халтурит, работать не хочет. Помните эту фразу?
Да, да.
Вот.
Так что, в общем, тут всегда можно найти недостатки в работе любого. Особенно с нашими регуляторными нормами, которые забюрократизированы, которые формально по сейчас очень трудно выполнить. Это, в общем, известный случай. Всегда можно найти ошибки и неэффективность.
Ну и любопытная статистика. 74% россиян недовольны работой прежнего состава правительства и пока не могут однозначно оценить перемены после отставки кабинета Медведева. По данным опроса Левада-центра, 46% опрошенных считают, что с приходом новых министров ничего не изменится. 38% рассчитывают на улучшение положения дел в России. Кстати, 38%, что почти 40%, это неплохой процент рассчитывающих на улучшение положения дел в России.
Надежда умирает последней.
Ну да, это прям, считай, половина. Так что у нас вообще оптимистичное общество.
Очень.
Иван Панкин и Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо, что были с нами. На этом наш сегодняшний эфир окончен.
До свидания.
До свидания.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.